Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 30 декабря. Всего один день остается до Нового года. Спасибо, что вы слушаете нашу программу. И сегодня в студии для вас буду работать я, Виктория Станкеева. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Мы вспомним самые трогательные интервью этого года – и послушаем отрывки из беседы Светланы Принцевой с известной русской поэтессой Верой Павловой и ее супругом Николаем Терентьевым.
Небо в полосе прибоя, яхты на причале, и вольготно волнам смахивать печали кружевным подолом. Это стихотворение так нараспев читается легко, потому что в нем больше гласных, чем согласных. В нем 24 гласных и только 23 согласных. В русском языке это довольно редко встречается, и такие стихи, они особенно певучие, особенно ласковые. Вообще русский язык такой ласковый. Ой, почему мне приходится писать на нем о войне? Лопнувшая струна, сломанный карандаш, посторонись, война, не заслоняй пейзаж. Видишь, земля в цвету, слышишь, звенят дрозды. Да, но куда я уйду, если я – это ты?
Также вас ждет интервью Симы Цискиной с Леонидом Быковым, который в этом году побывал в Австралии. А еще послушаем интервью с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец о том, какие методы борьбы с ловушками мышления существуют и как поддержать свою мотивацию для достижения новогодних обещаний. И сюрприз! К нам в студию придет необычный гость. Мы послушаем с ним хорошую новогоднюю песню. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. Сейчас я предлагаю послушать интервью с известной русской поэтессой Верой Павловой и ее супругом Николаем Терентьевым, актером снежного шоу «Славы Полунина», которое Светлана Принцева записала во время их визита в Австралию.
Николай, а можете вы рассказать про Веру? Потому
конечно,
что Вера
могу.
Вас представила так хорошо.
Вера, она поэтесса. Ну, я подчеркиваю слово поэтесса, потому что поэт, многие женщины-поэтессы называют себя поэтом, что весьма странно. Вот. Потому что им кажется, что слово поэтесса ругательное. Не ругательное, а уничижительное. И они отказываются от своего пола в этом смысле. Вот. А это не совсем, это искусственно. Но она как раз, она великая, великая поэтесса, вот в каком смысле. Она уникальна. Она пишет так, как никто не пишет. Ее поэзия вообще для меня всякий раз неожиданность. Она не повторяется. То есть, хотя она, форма у нее похожая очень, но она не повторяется. То, что она пишет, не может написать никакой мужчина. И никогда не может. Это так называемая, это женская поэзия со знаком плюс. Это как преимущество, а не как, наоборот, отрицание. Вот. Это преимущество, потому что этого не хватало. Вот если говорить, например, можно я одно быстренько прочту стихотворение?
Нужно.
Ангелы допели, увели овечек, в бедной колыбели Бога человечек. Гулит, дули крутит, пузыри пускает, будущее будет, грехи отпускает. Вот такое стихотворение. Ну, этого не, это стихотворение не мог написать мужчина. Это одновременно двойственность, а то и родственность. Это речь идет о создателе и одновременно о человеке, Бога. Бога-человек существует, это понятие, но само по себе слово «бога-человечек», кто это может в эту сторону вот пойти? А никто это не делал. Ну, может быть, я мало знаю, но, по крайней мере, так кажется. Вот.
Я должна немедленно ответить комплиментом стихотворению. У Коленьки коленки, ключицы, локотки, как у нацатилетки, мучительно хрупки, смешивший нас доколик со сцен десятков стран. Ты, Коленька, дошкольник, ты детство ветеран.
Я уже слышала, что Вера смотрела вас по телевизору задолго до вашего знакомства. А вы с ее поэзией познакомились когда?
Ну, это вот где-то 10 лет назад. Нас в Торонто одна дама, такая энергичная, ее зовут Лилия Скляр, она решила создать русский клуб для русскоязычных людей, чтобы они ходили, литературно-музыкальный такой клуб. Вот. И я побывал на ее выступлении, она сделала спектакль по, ну, как условно спектакль, какой там, по стихам Веры Павловой. И в этом, в кафе я сидел, и там, и мне очень там, неожиданно такие стихи, я как-то увлекся почему-то поэзией, и слушай, смотри, как-то, я никогда не особо не увлекался, ну, так, ну, знал классику там немножечко. И очень неожиданные, поразительные стихи. Ну, и я на следующий день эта дама говорит, вы поставите нам Хармса спектакль? Ну, я думаю, а что я делать? Я пока ничего не делаю, там было время. Ну, я говорю, да, давайте я помогу. В общем, поставил спектакль поэтический, ну, клоунский. Ну, не клоунский, он такой, ну, по Хармсу, сами понимаете, абсурд. Но со стихами, конечно, Хармса. А потом на следующий, через год Лилька говорит, приезжает Вера Павлова. Вот она приехала, и вдруг сидит такая фантастическая женщина, играет на рояле и одновременно читает стихи. То есть она играет детский альбом Чайковского, и между этим сочетание такое замечательное вот это, с поэзией, с ее поэзией, детский альбом, ее детский альбом, который она, эти стихи, которые она сочинила.
Давай быстренько прочитай стихотворение из детского альбома.
Давай.
К чему? К какому произведению?
К последнему, в церкви. Угу. Это финал. Ясные лики, унылые лица. Первых мало, последних много. Пап, ты что, не умеешь молиться? Нужно просто просить у Бога все, что хочешь. Но знай меру, ни щенка, ни ключи от машины, а что-нибудь легкое. Ну, к примеру, чтобы все были живы.
Есть ли у вас стихотворение на похороны куклы?
Конечно, еще какое, еще какое. Это изложенный стихами рассказ моей бабушки. Она очень любила эти стихи, всегда просила меня их почитать и говорила: да, так и было, так и было, и очень смеялась. Вот это стихотворение. Подарки, тосты, родственники, подружки. Стая салатниц летает вокруг стола. Бабушка, у тебя была любимая игрушка? Бабушка, ты меня слышишь? Слышу. Была. Кукла. Тряпичная. Я звала ее Нелли. Глаза с ресницами. Косы. На юбке. Валан. В 1921 мы ее съели. У нее внутри были отруби. Целый стакан и пошло.
Еще стало страшнее, потому что я в детстве ходила в музыкальную школу, и для меня это произведение было, ну, таким, я не знаю, завораживающим ужасом. Всегда веяло ваше стихотворение в этом же ключе. Да, спасибо большое. Хорошо, давайте перейдем к тому, где вы сейчас, где ваше основное место жительства. Я читала про вас разные источники, и везде два места указано: Россия и Америка. Сейчас как с этим?
Мы с Колей живем в Канаде.
Википедию нужно поправить.
Нет, никому не говорите, что мы живем в Канаде. Мы там прячемся в маленьком городочке Кесвик. В 70 километрах от Торонто, в 600 метрах от огромного озера, в котором мы летом купаемся, а зимой катаемся на коньках в том же самом месте, где летом купались.
То есть в Россию вы сейчас ездите, получается?
В Россию мы сейчас не хотим и не можем поехать. В Москве мой дом пустует.
В Москве ваш дом пустует. Может быть, немного мы с вами затронем тему февраля прошлого года, не могу ее обойти. Чем это стало для вас лично?
Это стало самой большой катастрофой и трагедией в моей жизни. Собственно, в этот день все, что было до этого, было перечеркнуто. Я могу это сравнить только с тем днем, когда мой покойный уже муж пришел от врача и сказал, что у него четвертая стадия рака. И изменилось все. То есть просто вот первый вдох после этой новости, это был другой воздух, все стало другим. Это же чувство меня посетило 24 февраля. Все другое. Другой воздух, которым нельзя дышать, и поэтому сразу уехали, хотя билеты были на конец июня. Мы собирались провести в Москве весну, начало лета. Воздух, которым невозможно дышать. Все другое. Просто все другое. Все сломано, все отменено, все иначе, все по-другому, все заново.
Для вас, Николай?
Ну, это для меня, конечно, то же самое. А большое количество друзей вдруг, ну, это грустно очень, превратилось. Вот ты смотришь, думаешь, а были ли они друзьями? Они не были друзьями, оказывается. Они просто были привязаны как-то к тебе.
Вы имеете в виду людей, которые под пропагандой сейчас, да, находятся?
Да,
под влиянием.
Именно про них. Угу. Потому что, ну, я не знаю, есть разные причины по этому поводу. Есть, можно называть несколько, но самое главное, вот это, конечно, тяжело переживать, но, слава богу, мои родные, в общем, слава богу, они остались теми, какие есть, неблагородными.
Понимаешь.
Это, конечно, ужасная трагедия. Она,
ну, Корочка, все-таки это не на первом месте. На первом месте то, что творится каждый день. Те удары, которые каждый день.
Я согласен,
день
конечно. Я просто говорю для меня.
Нам,
да, это
бывшая Россия.
Это, ну, действительно, это трагедия страшная. Mm-hmm. Это трагедия. Это война после в Европе, после. Это большая, огромная война. Это самая настоящая, жуткая война. И могу сказать, вот прямо сказать, злодей по имени Путин начал эту войну. Он злодей, он дьявол. Он думает, что он хороший, что он лжет все время. Он не может не лгать. Он не узнает, что такое правда. Он сам себе врет и делает вид, что он хороший. Он не хороший. Он негодяй.
Мне в первые дни казалось, что он должен быть просто разорван на атомы той ненавистью, которая испытывает к нему весь мир, тем отвращением, тем. А сейчас я чувствую, что он этой ненавистью питается, что он просто становится сильнее. Нет, нет,
нет.
Ну ладно.
Дело. Я бы не хотел его смерти. Нет, его надо посадить пожизненно, пускай сидит и смотрит, как счастливы люди.
Вот, Вера, вы употребили слова «бывшая Россия», а есть ли будущая Россия?
Ой, не знаю, не знаю. В солнечный день в Австралии проснешься, посмотришь в окно, и кажется, будущее есть. Откроешь новости, прочитаешь про Днепр, и кажется, что будущего нет. Вот на этих качелях уже скоро год мы качаемся.
Есть ли у вас какое-то особое стихотворение про эту войну?
У меня их 300 штук. Стала душа могилой, кровавым кошмаром явь. Молю тебя, шестикрылый, двуглавого обезглавь. На волоске над бездной все, что люблю, чем живу. Архистратик небесный, помоги ВСУ. Или такое. А дети пойдут в школу, если у них есть ноги. А дети сядут за парту, если она не сгорела. А дети откроют тетради, если у них есть руки, и будут писать сочинения, як я провів літо. Я ведь никогда не считала себя эмигранткой, я считала себя гражданкой мира. Я с 2000 года поровну делю свое время между Америкой, Европой, Россией, делила. И все говорила себе, да нет, я россиянка, я космополитка. 24 февраля я проснулась эмигранткой.
Я когда открыла ваш веб-сайт, там первое стихотворение, да, небольшое, можно я его прочитаю?
Давайте.
«Река, многострунная ива, кузнечики, влажный гранит. На нем полужирным курсивом здесь Павлова вера лежит, которая, братья славяне, сказала о чувствах своих такими простыми словами, что кажется вовсе без них». Это прекрасно, но и в то же время, как для вас было писать о себе, о смерти, да, но о смерти и о жизни после смерти? Мне жутко от этого стихотворения немного.
Да, оно ж кокетливое. Все эти самые эпитафии, они чрезвычайно кокетливые. Я их написала уже несколько. У наследников будут проблемы, что писать на моем надгробии.
Про периоды вашего творчества немного, может быть, расскажете. Вы сказали, что ваши первые стихи пришли одновременно с молоком, да? То есть вы родили первого ребенка и начали писать. А можете как-то разделить на периоды, что менялось за столько лет?
Ну, наверное, периодизация моей жизни – это мои замужества. При первом муже, при втором муже. Вот у меня такие периоды, скорее всего. Или, может быть, книги. Период такой книги, период... А вообще-то говоря, никаких периодов нет. Есть одна сплошная нескончаемая книга, которую я пишу каждый день. И какое стихотворение станет последним, решит смерть.
Mm-hmm.
И тогда и окажется, что это такой огромный роман в стихах. Роман воспитания.
Ваши стихи также выходят в переводах, да? Вы пишете уже на других языках сами или...
Нет, я никогда не буду писать ни на каких языках, даже если я их выучу, что сомнительно. Переводы, да, выходят, и это меня всегда очень удивляет, почему люди берутся переводить мои стихи.
На сколько языков уже переводы сделаны?
Я думаю, к 30 подходит. Это то, что на бумаге, а там, что в интернете, это неконтролируемо.
Угу. Вы говорили о том, что вашей мечтой в какое-то время было стать астрономом и слетать в космос.
Все еще мечтаю,
да?
Но шансов все меньше.
Ну, кстати, а почему нет? Сейчас космический туризм вот как раз развит.
Ну, Австралия – это ближайшее для меня приближение к космосу. Это точно другая планета, и я ее в своем дневнике называю Австралия.
Австралия. Замечательно. Кстати, вот о любви к стране. Вы сказали, что приехали полюбить эту страну, и это получилось. Что здесь особенно вам понравилось?
Беззащитная доверчивость всего, что я вижу. Людей, зверей, деревьев, всего. Беззащитная доверчивость. Может быть, мне так кажется. Может быть, это потому, что Австралия предельно далека от России. Предельно. И здесь впервые за этот год у меня возникло чувство, что я чуть-чуть убежала от катастрофы. Чуть-чуть. Хотя стихи, которые я здесь пишу, наполовину о войне, на другую половину о красоте мира, которая здесь так бросается в глаза. Красоте беззащитной, доверчивой красоте мира.
Так. Про Австралию что-то уже написалось? Нет еще?
Да. Пляжные стихи.
Давайте.
Вот. Золотая нега, бело-голубое отражение неба в полосе прибоя. Яхты на причале и вольготно волнам смахивать печали кружевным подолом. Это стихотворение так нараспев читается легко, потому что в нем больше гласных, чем согласных. В нем 24 гласных и только 23 согласных. В русском языке это довольно редко встречается, и такие стихи, они особенно певучие, особенно ласковые. Вообще русский язык такой ласковый. Ой, почему мне приходится писать на нем о войне? Лопнувшая струна, сломанный карандаш, посторонись, война, не заслоняй пейзаж, видишь, земля в цвету, слышишь, звенят дрозды, да, Но куда я уйду, если я — это ты?
Вот о чувстве вины хотела вас еще спросить. Как вы от него избавляетесь, получается ли? Вообще уместно ли оно для тех людей, которые не живут в России, не выбирали эту власть и в то же время сейчас не могут не ассоциировать себя с тем, что происходит?
Я отбиваюсь от этого чувства стихами с переменным успехом. Мне кажется, что все, что я делаю, ничтожно. Все, что я делала до этого, еще более того, бесполезно. Вот еще австралийские стихи. Ответ на ваш вопрос. Тут, я все еще говорю тут о России, тут карают книги огнем, там книгами топят печи, чтобы согреть разоренный дом. Там книгам горится легче. Прародины, патриот, добрый Витязь Теробороны. Вот мои книги, спички вот, свари макароны. Все бы отдала за победу Украины. И я не знаю, как это сделать. Вот и пишу стихи каждый день.
Я уверена, что ваши стихи помогают и в том числе людям в Украине. И это ваш такой, конечно же, огромный вклад.
Малюсенький.
Какой бы то ни был. Я еще увидела в одном из ваших интервью, не помню, в каком издании, что вы сказали про свою мечту, чтобы ни вам, ни вашим близким не пришлось увидеть своими глазами гибель прекраснейшей из планет, глупейшей из цивилизаций. Не кажется ли вам, что сейчас это совсем реально стало?
Кажется.
А мечта осталась?
Ну, а как же.
Давайте на чем-то, может быть, позитивном закончим. Из стихов Николая или Вера что-то прочитайте из любимого.
Давайте я прочитаю. Там лес и дом, и курочки рябые, там золото вечернего крыльца, там голуби жемчужно-голубые прогули-гули-гуливаются, там остается непочатой книга, там на границе памяти и сна у дедушки и бабушки черника растет в ногах, а в головах сосна.
Это мы все вздохнули, я уверена, что слушатели тоже. Я хочу...
Я могу?
Давайте, да? Давайте.
Ну, опять вот в этом же мои любимые.
А.
Уходят волхвы на восток, Иосиф вещи пакует, младенец целует сосок незнающих поцелуев.
Поцелуев.
Мужчины и девочка-мать не может сдержать без стона.
Снести без стона.
Ну,
мы сейчас просто перепишем, Калюшка.
Так было, ну не важно.
Не может снести без стона.
Не может снести.
Давай сначала прочитай.
Ну, у тебя так написано, душа
Олечка,
моя.
Олечка, я знаю, как
сама.
У меня написано. Не надо, просто это эротическое. Не надо его читать. Давай, знаешь, какое?
Эротическое прекрасно, особенно если любимое.
Знаешь, какое, которое ты на дереве читал?
Почему на дереве?
Помощница шмелей.
Почему на дереве сначала, скажите? Как, на каком дереве?
Ну, на дереве.
У Коли есть такое свойство. Как только он увидит дерево с большим количеством веток, он сразу на него залезает.
Да нет,
поначалу я не знала об этом его свойстве, и иногда он пропадал из виду, я очень волновалась, куда он делся, а теперь я знаю, надо просто посмотреть вверх, и ты найдешь Колю на дереве. Он залезает на деревья и там оттуда поет что-нибудь или читает стихи.
У Веры есть один очень хороший, хорошая особенность. Она любит поправлять. Она часто поправляет именно в то время, когда надо поправить.
Давайте вернемся на дерево.
Если на дерево, как начинается? Подскажи, поправь еще раз.
Шиповником.
Да. Шиповником дышу.
Помощница шмелей. Пыльцу переношу на крылышках ноздрей.
Саду концы земли.
Вслепую
наугад.
Садовник.
Похвали.
Я опыляю сад.
Вера, что такое любовь?
Это Коля.
Ну, что, мне отвечать или нет?
Да.
Вере сказали. Конечно, это там есть поэтические там высказывания. Ну, они не полностью, но вот, например, Маяковский сказал: «Любовь – это значит вглубь двора бежать, и до ночи грачи, блестя топором, рубить дрова силой своей играючи». Ну, здесь... Ну, здесь есть какая-то... Ну, это первое. Любовь – это, конечно, обязательно в другом человеке. Это, прежде всего, другого человека. Жертвенность присутствует обязательно. Не то, что вот мгновение, это страсть, а вот любовь – это выше, это духовная вещь.
Придется прочитать стишок.
Давай.
«Люблю, и потому волена жить наизусть, ласкать с листа. Душа легка, когда полна, и тяжела, когда пуста. Моя легка, не страшно ей одной агонию плясать. За ним я родилась в твоей рубашке, в ней и воскресать».
Спасибо, я думаю, что вот на этой ноте мы с вами и закончим, дадим людям немножечко позитива, он так важен сейчас. Вера Павлова, Николай Терентьев, спасибо огромное, что приехали к нам сегодня, и спасибо большое за вашу поэзию и за ваши рассказы замечательные.
Спасибо, Светлана, спасибо, Австралия.
Да, спасибо.
Вы слушаете SBS. Писатель Дмитрий Быков, один из ведущих культурных деятелей современной России, в октябре этого года побывал в нескольких австралийских городах в рамках своего тура «Не один». Сима Цискина записала интервью с ним о его новых работах, о литературе и о будущем России. Давайте послушаем это интервью.
Австралия – совершенно мистическая страна. И дело даже не в том, что я, скажем, очень хорошо себя представлял по фотографиям, да и по описаниям, Сомертонский пляж в Аделаиде. Но когда ты посидишь на этом пляже в Аделаиде, где нашли Карла Уэбба, вот у того самого камня, ты несколько иначе начинаешь воспринимать происходящее. Особенно, когда ты увидишь этот накатывающий буквально на тебя океан вечерний. Ну и, естественно, никакая... телепередача о вомбате, никакая книга о вомбате не заменит чесание реального вомбата, игр с ним, бега с ним на перегонки и так далее. Потом я все-таки убедился, что платипус существует. То есть все разговоры о том, что утконос – это реальное животное, всегда у меня вызывали усмешку. Но он существует, я его видел, он плавал. И потом, понимаете, вообще очень много каких-то мистических историй. Скажем, такая Хенри Хендель Робертсон, которая мужской псевдоним женского автора, на самом деле она, насколько я помню, была Ричардсон, и ее абсолютно мистический роман «Судьбы Роберта Мегани», роман, который, по ее уверениям, продиктовал ей покойный муж спиритическим образом, 900 страниц надиктовал. Вот. А роман, кстати, очень хороший, замечательная трилогия, особенно «Ультима Тули», ее третья часть знаменитая. Это я прикупил в местном букинисте, и на меня, конечно, это произвело огромное впечатление. Австралия – таинственная страна с таинственным, непостижимым животным миром, который так странно сформировался, с таинственным забором, который ее пересекает и который окружен мифами, хотя на самом деле это совершенно идиотский забор, построенный по идиотской причине из-за кроликов.
То есть, и, может быть, наша мистика так она и объясняется, в общем-то, просто.
Вся мистика объясняется просто, но это не снимает флёра таинственности со страны. Она очень отдельная от остального мира. В ней очень отдельный и странный аборигенский фольклор. Я накупил всяких книжек, там типа «Два года среди людоедов». Этого на рубеже веков издавалось множество. В начале 20-го вся эта авантюрная такая эпоха увлечения мистикой и одновременно увлечения экзотикой, это все отразилось в литературе очень хорошо. А Австралия притворяется, и довольно успешно притворяется, такой провинцией мирового духа, Но на самом деле именно здесь вызревает колоссальный культурный взрыв, которому мы скоро будем свидетелями. Отчасти, наверное, это связано с тем, что Европа, Восток, часть Азии, а может быть, чем черт не шутит, и часть Америки будет охвачена конфликтами, до Австралии это доберется не скоро. Как мы помним, на последнем берегу это именно Австралия. А может быть, это связано с тем, что она долго аккумулировала силы, копила, потом сюда съехалось огромное количество иммигрантов, и вот в ближайшее время это должно сдетонировать, рвануть не социально, а рвануть именно каким-то культурным прорывом. Потому что очень много интересного происходит, много замечательных биографий. И вообще австралийцы довольно своеобразные люди, открытые, энергичные, как население Америки времен освоения Дикого Запада, такой фронтир. И российские иммигранты в этом плане не исключение. Энергичные и готовые вступить в схватку с природой, с законом, с биографией, с чем угодно. Это интересная довольно публика, гораздо более романтичная и пассионарная, чем в Европе, похожая на Штаты конца 19-го столетия. Потом, понимаете, все-таки жизнь у океана, а в Австралии океан со всех сторон, заставляет себя каким-то образом себя сверять с чем-то очень большим. И как-то соответствовать по масштабу личности этому всему. Когда ты сидишь, а на тебя вот это все накатывает, возникает ощущение, что есть вещи больше человека, значительнее человека. И в этом плане то время, которое я здесь у океана провел, все время что-то сочиняя, это было едва ли не самое плодотворное время в году.
Что касается ваших встреч, вы коснулись вот эмигрантов наших. Вы выступили 4 раза на русском языке с поэтическими вечерами, с большим успехом. Даже удалось съездить в Брисбен, чего раньше не было в программе. Как вот вы увидели нашу здесь комьюнити?
Была еще довольно веселая встреча в Пен-центре, тоже довольно такая непредсказуемая, с украинской журналисткой. Понимаете, у меня такое ощущение, что за мной вообще ездит моя аудитория. Она неизменно с Москвы, с Питера. Я и как-то в Колумбии умудрялся собрать, имею в виду страну Колумбия, университет, умудрялся собрать более или менее тех же самых людей, и абсолютно тех же людей в Перу. И думаю, что если я приеду в Африку, в которой я, кстати, никогда не был, наверное, придут все те же, которые когда-то ходили на лекции в прямой речи, а вот сейчас мы встречаемся здесь. Особенно трогательно, что эти люди вывозят с собой книжки. То есть они приносят на подпись книжки, которые вывезли из России, значит, им было жалко это оставлять, значит, они зачем-то им нужны. А потом, понимаете, меня обрадовало количество молодежи. Под молодежью я понимаю не только своих ровесников, я продолжаю пребывать в этом самообольщении, но людей от 30, в районе 30. А эмиграцию самого нового поколения, ну, грубо говоря, релокантов после 22-го года. Видите, конечно, это люди, у которых из-под ног выдернули страну, и которые не привыкли еще к этой новой реальности, в которой реально все возможно. Но именно Австралия в этом плане наиболее утешительна. Она все-таки очень френдли. И если во многих странах, особенно в холодной Европе, ты чувствуешь себя безнадежно чужим и понимаешь, что ты с коренным населением никогда не сольешься, то в Австралии нет этого чувства, как нет его, кстати, и в Америке, потому что Австралия населена потомками каторжников, так сказать, в прошлом нет причины нам искать большого ранга. Это люди, которые как раз наоборот очень страноприимные, которым нравится, когда приезжают новые, которые охотно делятся какими-то там скиллами. Так что есть ощущение большого тепла.
Ну что ж, большое вам спасибо.
Это вам огромное спасибо. Вы это все устроили. Никогда я этого не забуду. А я, по всей вероятности, через год, а может быть и раньше, приеду пересиживать осень в ваших райских краях.
Ну, замечательно. Будем ждать. Большого
спасибо
вам успеха.
Дай Бог здоровья.
В большом предстоящем туре по Европе, чтобы он был для вас таким же...
Таким же счастливым, таким, да. Будем надеяться. Спасибо.
из вас готовит новогодние обещания? А кто исполняет эти обещания, которые вы дали в прошлом году? Да, признаю, все мы периодически попадаем в так называемые ловушки мышления. О том, как же из них выбраться и как поддержать свою мотивацию для достижения новогодних обещаний, мы выяснили у психотерапевта из Сиднея Юлии Худовец. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Юлия, итак, почему люди часто выбирают именно начало Нового года для постановки целей?
Здесь срабатывает наше магическое мышление про то, что все хорошее должно когда-то случиться, и обязательно в связи с тем, что с детства нам часто рассказывают про Новый год, про волшебство, про то, что придет Дед Мороз, будет много подарков, что-то будет волшебное и прекрасное. И поэтому часто люди, мысля по такому же принципу, думают, что Новый год — это тоже что-то такое, то, что может осуществить их желание. И здесь вот это магическое мышление, оно несколько инфантильное, конечно же. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это, в принципе, неплохой старт для того, чтобы что-то начать вообще делать. Иногда людям надо нужна какая-то дата, да, там, понедельник, Новый год или еще что-либо, для того, чтобы начать какую-то деятельность. Поэтому Новый год, как новый старт, это всегда что-то интересное и хорошее.
Но мы знаем, что есть очень много мемов по этому поводу. Что же мешает людям выполнить планы?
Психологи говорят, что очень часто мешает то, что мы ставим, как правило, планы, которые очень амбициозные. Прям вот похудеть на 30-20 килограмм за год, и причем желательно вообще за месяц это сделать. И эти цели нас подавляют, потому что, как правило, это что-то такое, как я сказала, уже амбициозное, и неоправданные ожидания у нас здесь случаются. Поэтому трудно выполнять это. Следующий момент, что часто мы игнорируем те препятствия, которые случаются на нашем пути, которые мы не можем контролировать, так называемые черные лебеди, которые от нас совершенно не зависят, вот, но встречая их на пути, мы сталкиваемся с тем, что мы не можем дальше осуществлять свою деятельность в связи с, ну, вот с этими препятствиями. И также еще часто мы мыслим по принципу «все или ничего». Вот эта категоричность, она тоже мешает нам, поскольку здесь черное или белое что-то должно быть, и либо я осуществляю этот план, либо я его просто бросаю. Я не могу удовлетвориться тем, что, ну, допустим, я там достиг чего-то небольшого. И когда тоже сталкиваемся с этим, то наш мозг просто иногда блокирует нашу деятельность с одной стороны, с другой стороны включается внутренний критик, который тоже говорит, что ты недостаточно хорош, раз ты не можешь достигнуть своих целей, именно вот этих вот заявленных, поставленных больших целей. И вот эти ловушки мышления, так называемые, мешают нам осуществлять наши желания, с одной стороны, и они же блокируют нашу деятельность. По статистике, те, кто планирует начать новую жизнь, уже к середине месяца 50% бросает, и, если не ошибаюсь, к середине года остается только совсем мизер, там что-то около 5%, кто действительно еще что-то пытается сделать, и они вроде как и доходят до конца в итоге. Но это совсем-совсем вот маленькое такое число, которое, ну, не сильно внушает надежду на осуществление.
Какие же существуют методы борьбы с этими ловушками мышления?
Ну, здесь в первую очередь, и я думаю, что многие наши слушатели об этом знают, что надо разбивать все свои какие-то планы на мелкие шаги. Причем эти мелкие шаги должны быть совсем мелкими. Там, до того, что вот это 100%, они разбиваются там чуть ли не по 5%, для того, чтобы мозг видел, что это осуществимо, что я могу это сделать. А здесь же можно сказать, что еще люди... Тут тоже можно посмотреть, какая стратегия подходит. Некоторые любят осуществить все самое главное и потом постепенно еще дальше двигаться. А некоторым, наоборот, вот за это главное очень сложно взяться, за так называемые лягушки. И они поэтому вот этих лягушек откладывают. И лучше делать понемногу то, что не совсем главное, но тоже двигаться. Вообще главное лежать даже просто в этом направлении, в направлении своих целей, если они действительно важные. И еще важный момент – сама формулировка и постановка целей. Можно формулировать цели от, то есть бежать от чего-то, а можно формулировать цели к, идти к чему-то. Это одна сторона. Другая сторона – посмотреть, насколько эти цели вообще ваши. То есть насколько они навязаны, не навязаны обществом, родными, соцсетями, чем угодно. То есть тут важно вообще прислушиваться к себе и понимать, зачем мне это надо. Вопрос «зачем?» – это очень важный вопрос. Для чего я это делаю? Потому что похудеть для чего? Для того, чтобы, не знаю, влезть в платье, чтобы на меня обратили внимание, чтобы меня там признали, чтобы мной восхищались. Тут очень много может быть мотиваций. И понять именно главное свою мотивацию, для чего я это делаю. И можно задать себе вопрос, а что будет, если я это не сделаю? Какие это последствия повлечет? Либо, может быть, какие-то, наоборот, выгоды это будет, если я это не сделаю, то здесь тоже можно найти что-то такое, что будет приятное для вас.
И последний вопрос. Как поддержать свою мотивацию для достижения новогодних обещаний?
Как я говорила уже, важно разбивать цели на маленькие части. И важно понимать вообще, чего я добьюсь. И здесь еще тоже встает вопрос по поводу силы воли. То есть тренируясь выполнять то, что нам, может быть, с одной стороны не нравится, какая-то рутина, вот, мы формируем новые нейронные, тем не менее, мы формируем новые нейронные связи в мозгу, и постепенно это будет облегчать наше движение вперед к нашим целям, и это будет двигать и нас, и будет, возможно, примером для других людей тоже, что будет тоже нас вдохновлять на то, чтобы что-то делать, что-то осуществлять. То есть можно здесь, если смотреть на долговременные, так сказать, цели, то можно смотреть, что я от этого получу в итоге и что, почему мне это важно тоже. Я бы сказала, что задаваться вопросами и быть честным с собой всегда – это очень важный момент для того, чтобы быть уравновешенным и счастливым человеком.
Спасибо, Юлия. У нас в гостях была психотерапевт из Сиднея Юлия Худовец. И хочу обратить ваше внимание, что мы не даем каких-то рекомендаций. Если вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь напрямую за консультацией к специалисту. А сейчас, как я и обещала, у нас гость. Гостю нашему 5 лет. Привет!
Привет!
Как тебя зовут?
Матвей.
Расскажи, пожалуйста, чем для тебя был особенный этот год?
Я иду в школу.
Ты идешь в школу. У тебя закончился детский сад, да?
Да, закончился у меня садик. Я пойду в большую школу.
А расскажи мне про свою школу. Ты уже был там?
Да. Она Килала Паблик. Там интересного что?
Что там?
Попугай.
А что за попугай?
Он кусает сэндвичи.
Сэндвичи, которые дети не доели, да?
Да, он открывает крышкой, потом он кусает сэндвичи.
А ты, когда в следующем году пойдешь в школу, будешь делиться с ним своими сэндвичами?
Да.
На тебе футболка, и на ней написано «Месси». Почему?
Просто я люблю футбол.
Ты занимаешься футболом уже?
Да.
А еще чем ты занимаешься?
Карате, теннис. Я ходил в садик, на пяти я не хожу.
Ой, как здорово. А расскажи, каким был для тебя этот год? Что интересного было в этом году?
Я видел Эйфелеву башню.
Это где ты ее видел?
Франции.
Во Франции ты был?
Да.
А еще где был?
Мы с семьей съездили в Европу.
Ух ты! А в каких странах вы были?
Во Франции, в Милане.
В Милане, значит, вы и в Италии побывали?
Да.
А что тебе больше всего в Италии понравилось?
Кушать пасту и пиццу.
Ты был в Риме?
Да.
И что тебе там запомнилось?
Колизей.
Колизей запомнился? Здорово. А еще ты где был?
в Лондоне и видел Биг Бен.
Здорово! Расскажи, с кем ты живешь? Кто в твоей семье?
Мама, папа, Фия и Диана.
А Филя это кто?
Фия это кот.
А какой он? Расскажи про своего кота.
Он лысый, и ему подарили Крисмас и куски.
Ух ты! А тебе тоже подарили подарки на Крисмас?
Да.
А какие, расскажи?
Полицейский столот.
И кто тебе его собирал?
Диана собирала 2 его, и папа. Я помогал папе, и я помогал Диане 2 раза. Я помогал папе 1 раз.
Понятно. Хорошо, что бы ты пожелал людям, которые нас сейчас слушают, в новом году?
Чтобы не было войны.
Хорошо, а еще что бы ты пожелал?
Чтобы мой дедушка был жив. Чтобы все были здоровыми.
По просьбе нашего маленького гостя в эфире звучит эта новогодняя песня. А я прощаюсь с вами и желаю вам и вашим близким счастья в новом 2024 году. И мы услышимся с вами в понедельник, как обычно, в полдень.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.